Глава 6. Возвращение. Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести 3 недели в Москве, а 4-ю в Энске, навестить стариков. Мы приехали 17 июля, памятная дата. В этот день через Москву прошли пленные немцы. У нас были легкие чемоданы. Мы решили доехать до центра на метро и, выйдя из аэропорта, добрых 2 часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли, потом, утомившись, сели на чемоданы, потом снова встали, а они все шли. Уже и хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с грудью, генералы, среди которых было несколько знаменитых мучителей и убийц, находились, должно быть, у Крымского моста, а солдаты все шли, ковыляли, кто рваный и босой, а кто в шинели нараспашку. С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики-бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага. Разве что пикируя на цель, позиция, с которой немного увидишь. Теперь «повезло» в кавычках. Сразу 57 600 врагов по 20 в шеренге прошли передо мной, одни девясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, другие, потупившись, глядя под ноги равнодушно угрюмо. Это были разные люди с разной судьбой, но однообразно чужим, бесконечно далеким от нас был каждый их взгляд, каждое движение. Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась. Потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил, поблагодарила? И она ответила очень серьезно: «Да». У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва». Роскошный, с зеркалами, картинами и роялем. Сперва нам было немного страшновато. Но оказалось, что к зеркалам, коврам, потолку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем не трудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и чертовски уютно. Конечно, Кораблев явился в день приезда. Нарядный, с аккуратно закрученными усами, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого-то великого русского художника. Но на какого мы с Катей забыли. Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду в Ярославль за Катей. «Как это вам понравится? За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом вражке». «Не беда, дорогой Иван Павлович», — сказал я, — «все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик. А теперь вы видите перед собой нормального, веселого человека. Но расскажите же о себе. Что вы делаете? Как живете?» Иван Павлович никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово-Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу. С каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы, пылкие дети, которым жизнь представлялась такой преувеличенно сложной. А для Ивана Павловича школа все продолжалась. Каждый день он, не торопясь, расчесывал перед зеркалом усы, брал палочку и шел на урок, и новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, внимательным взглядом. О, этот взгляд! Я вспомнил Гришку Фабера, который утверждал, что взгляд — все, и что с таким взглядом он бы в два счета сделал в театре карьеру. «Иван Павлович, где он?» «Гриша в провинции», — сказал Иван Павлович, — «в Саратове. Я давно не видел его. Кажется, он стал хорошим актером». «Он и был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда? Зато не пропадало ни слова». Мы перебрали весь класс. Грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев, полковник артиллерии, и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлович ничего не знал. Время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками 17 лет. Так-то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Николаевич Жуков и был обруган даром, что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую-то очередную затею со змеями или гибридами черно-бурых лисиц. Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер. «Ну, профессор, заходи, заходи», — сказал я ему. И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если я не ошибаюсь, когда-то звали Кирен. Конечно, прежде всего я был подвергнут допросу, перекрестному, потому что слева меня допрашивал Валя, а справа Кирен. Почему, каким образом и на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живет у профессора В.Н. Жукова, я не нашел ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленную, потому что в ней не было указано ни где меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве. «Дубина! Это была ее постель», — сказал Валя. «А в ногах лежало ее платье. Боже мой! Да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?» «Нет, в том, что женская», — сказал я, — «у меня не было ни малейших сомнений». Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки Колпакчи с разными глазами еще бродила в этом семейном доме. Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвертого, так что, нужно полагать, у них нашлось о чем поболтать. А мы заговорили о войне. Во многом уже были видны признаки ее окончания, и Валя с Иваном Павловичем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин. Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я ответил, что не знаю. Что касается севера, если судить по его вопросам, я командовал не эскадрильей, а фронтом. Потом Иван Павлович заговорил о капитане Татаринове и, немного понизив голос, чтобы не услышала Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана в узкой расщелине скалы были найдены могилы матросов. Трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. медведей, и песцы растащили и перемешали кости. Один череп был найден в 3 километрах от лагеря в соседней ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше его. На письме к Марии Васильевне было написано сперва «моей жене», а потом исправлено «моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами МТ на внутренней стороне ободка. Я вынул из чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой – прядь черных волос. И, отойдя к окну, Иван Павлович надел очки и долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что в конце концов мы с Валей подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло. «Но, Катя, так похоже! Боже мой!» — сказал он, вздохнув. «В декабре будет 17 лет. Трудно поверить». Он попросил меня позвать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, посадил цветы и нанял сторожа покрасить решетку. До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на Сивцев-Вражек, покормить младшего и вернулась со старшей, той самой, которая в будущем подавала надежды стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, покойная Варвара Рабинович со всей своей знаменитой школой не годилась в подметки этой девочки, которая еще в грудном возрасте умела великолепно брать голос в маску. А теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна. Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях, между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему в конце концов доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось. Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше 2 часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас. Лучше он начаться не мог. Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе. Еще многие должны были отдать за нее жизнь. Но уже она была ясно видна в том неуловимом чувстве возвращения, которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места. Война сделала их совсем другими и странным молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва лета 1944 года. А вечером был салют. Позывные важного сообщения прозвенели без 11:15, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на 12-й этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком. Совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на 12-й этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким-то образом все же добрались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись, улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой-то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо, а потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.